уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06 в Москве, сегодня 22 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, я здесь заменяю на этой неделе Евгению Волгину, для тех, кто вдруг еще не услышал это. Не бойтесь, все с Женей в порядке, она жива, здорова, отдыхает, вернется к вам через неделю. А пока вот здесь буду я, и пока я на самом деле здесь один. И программа хоть и называется «Умные парни», парень здесь пока только один. Нет, ну тут есть еще парень, ну просто помимо меня, я имею в виду, умный он или нет, не знаю, это наш продюсер, он следит за нашим стримом, который идет на нашем канале на YouTube, который называется «Говорит Москва». Вы туда должны зайти, обязательно подписаться на наш канал, поставить лайк. Зайти туда надо просто хотя бы для того, чтобы послушать то, что мы вам сейчас там поставим, послушать и увидеть, потому что это видео, которое лучше смотреть. Ставить мы вам будем сейчас речь нашего президента Владимира Владимировича Путина, которая прозвучала сегодня. Почему она прозвучала? Для тех, кто, может быть, не знает, сегодня 22 июня, сегодня отмечается День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Вот такой вот большой грустный юбилей, под который мы сегодня собираемся поговорить, про который и под который мы подвели некоторые темы с нашим гостем Дмитрием Георгиевичем Новиковым, первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по международным делам, депутатом от партии КПРФ. Но пока вот он едет, человек занятой, мы вам давайте дадим послушать то, что сегодня сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в честь этого вот такого тяжелого дня.
Уважаемые граждане России, сегодня тяжелая, трагическая дата. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Уже выросли правнуки тех, кто в 1941 с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины. Но этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений. Накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. Потому что их испытания, те страшные годы, буквально впечатаны в нашу память. Врагу было мало завладеть чужой землей. Он пришел, чтобы истребить наш народ. А тех, кто останется, превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков нашей культуры. Такого жестокого геноцида не знала история. И сегодня кровь стынет от того, как, какими методами нацисты и их пособники воплощали свои смертоносные планы. Какие зверства чинили они над мирным населением, стариками, женщинами, детьми. Ответом ненавистному лютому злу стало духовное единство, сплоченность, массовый героизм советского народа. Вера людей в торжество справедливости, в нашу победу обладала непостижимой силой. И ради освобождения Отечества они все вынесли, прошли через горе, страдания, смерть в тылу и на фронте. Достигли вершин мужества и самопожертвования в пекле сражений, в тяжелейших вахтах на заводах и фабриках. И одержали поистине великую победу. Забыть это все невозможно. И не случайно священным символом нашей памяти стал вечный огонь. Проходят десятилетия, но и в будни, и в праздники не иссякает поток людей всех поколений, всех возрастов, несущих цветы к воинским мемориалам. И, конечно, сюда, в Александровский сад, к могиле неизвестного солдата. Для многих людей он родной, тот самый пропавший без вести дед, прадед, боевой товарищ, любимый человек. Люди, погибшие на поле боя, умершие от голода, холода и ран. Здесь, у вечного огня, мы склоняем головы перед всеми, кто не вернулся с войны, перед ушедшими от нас ветеранами. Сегодня, в день памяти и скорби, к ним обращены все наши мысли и чувства. Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой. И всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир. Вечная слава павшим за свободу и независимость Родины. Вечная им память. Объявляется минута молчания.
Это был Владимир Владимирович Путин и его речь в честь сегодняшнего дня, произнесенная в Александровском саду около Вечного огня. Сегодня, 22 июня, отмечается День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад вот, нацистская Германия напала на Советский Союз без объявления войны и дала этим действием начало тому, что мы называем вот, Великой Отечественной войной. Помимо этого, мы все еще ждем нашего гостя. У нас сегодня в гостях Дмитрий Георгиевич Новиков, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам, депутат Государственной Думы от партии КПРФ. Он, я так говорю, он у нас в гостях. Он у нас в гостях не сейчас, он у нас в гостях, я надеюсь, будет. Я надеюсь, что он к нам доедет. У нас спрашивают, задерживается ли он из-за жары. Я не знаю, из-за чего он задерживается, но все-таки человек занятой, у него, возможно, есть на то причины. Д пишет, а члены правительства, чьи члены правительства устанавливали памятные доски нацистам? Shame on you. Члены правительства, открывающие памятные доски нацистам, и ведущие федеральных каналов, предлагающие установить им памятники, сволочи. Я не очень понимаю, о чем идет речь, вы и к чему это ведете. Григорий Санкт-Петербурга пишет, не везет вам сегодня. Но бывает такое, ничего страшного. Значит, смотрите, еще одна интересная вещь. Да, сегодня в немецкой газете Die Zeit. Я, к сожалению, не владею немецким языком. Вот английский, испанский, окей, бали. А вот немецкий как-то, не знаю, Auf Wiedersehen могу только сказать. Поэтому, если что, не злитесь. Die Zeit. А, Die Zeit, пишет Виталий Филип. Вот так вот, видите? Спасибо. Ну вот за это я вас люблю. В случае чего можете сразу поправить. В общем, немецкая газета, в которой Владимир Владимирович выпустил свою статью, приуроченную к этому событию, в которой эта статья, естественно, производит на данный момент фурор в Европе, но об этом мы еще поговорим с Дмитрием Георгиевичем обязательно. Но все, естественно, бросились эту статью читать. Вот вам тезисно самое такое главное, что можно было выделить из этой статьи, да, на что я обратил внимание. Вот некоторые тезисы. Для становления, это Владимир Владимирович Путин говорит в своей статье, для становления единой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев. Напоминаю, что газета не и уже в Кремле прокомментировали, что выпуск этой статьи был направлен именно на европейское население, на немцев в первую очередь. Поэтому решили ее опубликовать вот там, где опубликовали. Советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной великой миссией освободителя. Для России свята память героев, боровшихся с нацизмом. С благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции и немецких антифашистов. Процветание и безопасность Европы возможно лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Мы открыты к созидательному взаимодействию. Мир не может себе позволить тащить груз прошлых недоразумений и обид. Это мешает решению актуальных проблем. Мировому сообществу нужно признать ошибки прошлого и исправить их. Реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация. Вот такие вот тезисы. Согласитесь, достаточно жестко и все очень, очень по делу. То есть мы открыты к к сотрудничеству, пожалуйста, в любой момент. Давайте посмотрим назад, посмотрим, к чему привело отсутствие сотрудничества тогда, и попробуем каким-то образом изменить это в настоящем. Да, вот, такие, вот такой посыл, как мне видится у этой статьи. Давайте посмотрим, какой у вас, какой вы видите эту статью, какой вы видите Европу сегодня, 80 лет спустя того самого дня, когда нацистская Германия напала на Советский Союз. Многое ли поменялось с тех пор? К чему вообще ведет вся вот эта история с нашими отношениями между Европой, между нами и членами антигитлеровской коалиции, той же самой, да? СМС-портал 925-48-94-8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Олег.
Вы знаете, вот здесь, наверное, стоит сказать о том, вспомнить, по-моему, примерно 2 года назад.
Да. Да,
вот ПАКЕ принимает вот эту пресловутую дурную резолюцию, где приравнивает, да, гитлеровскую Германию и сталинский Советский Союз, так,
да,
сказать. И вину возлагает на обе стороны. Но вот это явный пример вот такого, не то что какого-то грубого передергивания, но это вот такая какая-то преступная, как это вот называется, преступный нарратив, чтобы сравнить СССР, жертву нападения, да, вот с той страной, с гитлеровской Германией, которая практически полномасштабный геноцид проводила во время войны, да, на территории Советского Союза против всех и евреев, и славян, и всех народов Советского Союза на оккупированных территориях. Вот против таких вот лживых нарративов, что приравнивать гитлеровскую Германию, да, и нашу страну, то есть вину пытаются возложить на две страны. Хотя вот даже сейчас Меркель вот выступила и сказала, да, мы виноваты, мы совершили преступление вот сегодня, да, и Штайнмайер почтил память, да, то есть все-таки, да, немецкое руководство, оно понимает, так сказать. А вот такие без, как сказать, безответственный вот этот сброд, который в ПАСЕ, он принимает такие резолюции.
Понятно, спасибо, спасибо. Ну что, всех наших зрителей на Ютьюбе, всех наших слушателей я поздравляю, все, мы вдвоем. Дмитрий Георгиевич Новиков в студии. Дмитрий Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день всем.
Ну вот давайте сразу начнем, да, с такого вопроса. Как вам кажется, сегодняшняя Европа, вот спустя 80 лет, помнит уроки Великой Отечественной и Второй мировой войны? Или уже действуют, исходя из каких-то новых реалий, вообще не обращая внимания на свою же собственную историю?
Мир разный, разная Россия. Здесь, к сожалению, мы тоже можем фиксировать, что не все, особенно среди молодежи, хорошо знакомы с историей Великой Отечественной войны. Европа тоже разная. Там есть разные силы, есть люди, которые на абсолютном энтузиазме, имея крохотную заработную плату, тем не менее стараются поддерживать в порядке воинские захоронения наших солдат, которые погибли при освобождении Европы. Есть общественные инициативы по этому поводу. Есть те, кто стараются сохранять правду о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне, о роли Советского Союза. Но есть и политический бомонд, у которого есть задачи, и выполнение этих задач не всегда у них сопрягается с элементарными понятиями совести и исторической достоверности. Поэтому мы постоянно сталкиваемся с нападками на роль Советского Союза.
Да.
Мы постоянно сталкиваемся с попытками откровенных фальсификаций истории, но фактически в сухом остатке мы имеем ползучую реабилитацию фашизма, потому что если вы победителя, страну-победительницу ставите на одну доску с фашистской Германией, вы тащите этот тезис в документы парламентской ассамблеи, Европарламента, других структур, то, конечно, вы фактически реабилитируете нацизм и гитлеровские преступления. Ситуация в этом отношении сложная. Есть целевая задача. Вот это надо хорошо понимать. Война с историей идет не просто так. Целевая задача политическая связана с общим трендом на выдавливание России из Европы, из международной политики, из актуальной повестки повестке дня. Самые радикальные, самые ястребиные политические силы США и Европы вообще считали бы возможным реализовать проект, благодаря которому Российская Федерация сошла бы с исторической сцены и с мировой карты, так же, как с нее был стерт в свое время Советский Союз. Но для этого же не только недостаточно одних санкций, для этого недостаточно военных баз НАТО. Для этого еще нужно в глазах собственного населения получить поддержку. Нужно получить поддержку этой политики, нужно получить финансирование под эти задачи, чтобы налогоплательщики согласились с тем, что эти проекты будут финансироваться и поддерживаться государством. И тогда нужно из России, а значит и из Советского Союза, которому она наследует и преемствует, сформировать образ врага, образ зла, образ исчадия ада. И отсюда все эти резолюции. Вот сейчас за последнее время, за последние годы было много разных инициатив. Они были в фокусе внимания. К счастью, в России и в российской журналистике, в частности, в российской печати, на радиостанциях, на телевидении, говорилось о том, что вот такие вот попытки приравнять Сталинский Советский Союз и гитлеровскую Германию осуществляются. Резонанс был большим, чем в свое время. Но когда я говорю «в свое время», я имею в виду еще нулевые годы, когда господин Линдблат, Вандер Линден и другие депутаты европейские уже тогда ставили этот вопрос, вносили разные резолюции. Кстати, должен отдать должное, да, европейским парламентариям. На первых порах не все эти резолюции проходили. Они были заблокированы, забаллотированы, в том числе благодаря группе левых. Но, тем не менее, потом эти резолюции стали приниматься, и эта линия выдерживается. Повторяю, в этом есть политический интерес, связанный с антироссийской политикой.
А если... Ну, Европа, она же неоднородна. Там очень много стран.
Я с этого начал, это правда.
Да. Вот кто в Европе отвечает, вот наша слушательница Анна, она участница тех событий, я имею в виду Великую Отечественную войну. И вот она пишет, например, что Польша точно ничего не помнит. При этом, например, мы в противовес можем назвать вот Ангелу Меркель, которая вот выступила с видеообращением на Фейсбуке, на странице официальной правительства Германии, где сказала, что это повод для стыда. Это война, и все немцы должны, значит, помнить, и нам стыдно очень сильно. При этом на нее накинулись в комментариях, начали писать, что почему я должен стыдиться за то, что было 40 лет назад, но вот то, как вы сейчас обращаетесь с Россией и ведете свои дела, вот это действительно повод для стыда. Вот такая вот многогранная история.
Но видите, здесь-то как раз мы имеем ситуацию, когда, ну, маргинальная часть немецкого общества выступает иногда с провокационных позиций, но политики ответственные считают это невозможным. В этом как раз отличие Польши, например, от нынешней Германии. Потому что, с одной стороны, Польша считалась пострадавшей стороной в войне с Германией, в свое время в войне с Гитлером. С другой стороны, вместе с Советским Союзом, войдя в советский блок, в блок социалистических государств, Польша разделила тем самым как бы и славу Советского Союза за победу над фашистской Германией. Потому что считалось, что вот весь советский блок, он так или иначе наследует той великой победе в мае 45-го. И сегодня Польша и многие общественные организации, политические деятели считают свысока, что они могут давать любые оценки итогам Второй мировой войны и борьбы с фашизмом. В Германии другая ситуация. В Германии прививка антифашистская очень сильна. Надо сказать, что когда формировалась новая Германия, точнее, две новых Германии после разгрома гитлеризма, это касалось обеих Германий, потому что было некое единство мнений по поводу того, что фашизация, новая фашизация, повторение уроков, повторение бед, жертв Второй мировой войны недопустимо, то и в Федеративной Республике Германии, и уж тем более в Германской Демократической Республике воспитание новых поколений шло с позиций антинацистских, антифашистских во многом. Да. И сегодня, опять-таки, не будем забывать, что нынешняя Германия вобрала в себя и ту часть, и другую. И ФРГ, как она теперь называется по-прежнему, и ГДР. И ГДР. Поэтому в Германии довольно много людей, настроенных антифашистски, и которые очень следят за тем, чтобы реинкарнация фашизма была невозможной. Немногочисленные, конечно, такие профашистские формирования существуют, существуют в таком полуподпольном, полукатакомбном состоянии и не пользуются большой популярностью и поддержкой. И другое дело, что, опять-таки, если мы возвращаемся к реалиям политики, то мир не раз видел как маргинальные силы, когда они оказывались в интересах каких-то крупных финансовых структур, крупных промышленных структур, крупных политических структур, вдруг входили в реальную политику и становились фактором этой политики. Мы на Украине это наблюдали, когда профашистские организации бандеровские долгое время казались чем-то таким совсем-совсем неактуальным. Ребята балуются, проводят реконструкции.
Ну, они до сих пор рассказывают. Да вы что?
А на самом деле мы видим сегодня украинскую реальность, когда антифашистов давят, когда не довели пока еще, конечно, до конца процесс запрещения коммунистической партии Украины, но, тем не менее, давление на коммунистов очень сильное. И все это элементы и признаки фашизации украинского общества. Повторяю, в Германии в значительной степени прививка пока действует, но Германия часть евроатлантического сообщества, часть НАТО, и поэтому все политики немецкие вынуждены оглядываться и на Вашингтон, и на вот эту евроатлантическую солидарность.
Вот Виталий Фили, наш слушатель, пишет, спрашивает точнее, да, сейчас, или констатирует. Сейчас есть и иная проблема. Неонацисты потихонечку всплывают, особенно на волне антиисламских настроений. Идут там на выборы и, может быть, даже выиграют. Действительно существует такая проблема
сейчас в Европе? Существует, потому что европейцы в свое время, ну, так же, как, опять-таки, и политики в Вашингтоне, сочли, что, ну, сочли возможным проведение вполне определенной миграционной политики. Угу. Для них это было гораздо проще по многим причинам. Во-первых, потому что приток дешевой рабочей силы, как им казалось, снизит стоимость этой рабочей силы в европейских странах. И капитал европейский от этого должен был выиграть, что те самые рабочие коренных национальностей, на которых распространили многочисленные льготы, пенсионное обеспечение, трудовое законодательство, что их права можно было поджать, что, собственно, и произошло после разрушения Советского Союза. Конечно, если бы речь шла не о вот этих корыстных интересах, то тогда нужно было реализовывать прямо противоположные, обратные проекты и программы. Есть уже международные институты, есть Организация Объединенных Наций, есть Организация Здравоохранения, ЮНЕСКО и многие другие организации. Если вы дадите возможность человеку там, где он живет, у него дома, оставаться дома, при этом жить, зарабатывать для своих семей, создавать более комфортные условия существования, вводить те же социальные гарантии, давать работу, никто не будет уезжать из своей страны и превращаться, опять-таки, вот в неких полумаргиналов, надеясь, что когда-нибудь их положение изменится. Поэтому международное сообщество для того и должно быть сообществом, для того и должно вместе вырабатывать политику, решать общие проблемы, чтобы вот такие крупные процессы, как неконтролируемая миграция, можно было не пресечь, а предотвратить. Предотвратить. И международные программы могли обеспечить достойный уровень жизни людей на Ближнем Востоке, в Африке, с тем, чтобы они оставались у себя, нормально, комфортно себя чувствовали дома и не стремились в благословенную Европу.
Напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Георгиевич Новиков, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Обсуждаем юбилей, такой вот грустный юбилей, 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Напомню наши координаты и то, что нужно обязательно подписываться на наш канал на YouTube, говорит Москва. Координаты у нас 925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Но это уже, наверное, после перерыва. У нас сейчас будут новости. Вот так быстренько, да? Вы говорите, что международное сообщество, оно на то и международное сообщество и так далее. Вот это сообщество международное, вот так вот быстро тезисно, закидываем удочку в следующие полчаса. Оно действительно существует? И есть ли там Россия в этом международном сообществе?
Ну, во-первых, Россия в международном сообществе есть, потому что такие страны, как Россия и Китай, вычеркнуть из международного сообщества невозможно. А если учесть, что между Россией и Китаем сегодня очень высокий уровень взаимопонимания, они очень часто на международных площадках выступают совместно за нормальный мир, за демократические отношения, за соблюдение прав наций на самоопределение и другие вещи, то, конечно, это не только позиция присутствия, это очень перспективная, на мой взгляд, позиция, потому что на самом деле даже в тех странах, где сателлиты Вашингтона возглавляют правительства, народы, население этих стран очень недовольны порой ситуацией. Колумбия, например, яркий, один из самых ярких примеров недалеко от США, поэтому уместно привести в пример именно эту страну, это государство.
Сейчас новости, а потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 в Москве, сегодня 22 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, и у нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Георгиевич Новиков. Дмитрий Георгиевич, добрый день.
Да, еще раз, Георгий, добрый день.
Напоминаю, наши координаты 925-48-94-8, это смс-сообщение, телеграм «Говорит МСК-бот», и звоните 7373-94-8, код 495, и обязательно подписывайтесь на нас на YouTube, включаем сейчас канал «Говорит Москва» на YouTube, там идет прямая трансляция, можете посмотреть на меня, на Дмитрия Георгиевича, на то, как мы здесь общаемся. Также у нас там будет сейчас огромное количество всяких интересных видеоматериалов, которых, просто по понятным причинам вы не сможете увидеть, если слушаете нас только в радиоформате, поэтому давайте быстро все туда заходим. И у нас там есть еще чат, точно такой же, как в Телеграме, куда вы можете писать все свои сообщения и мысли по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что обсуждаем мы сегодня, помнит ли Европа про опыт Второй мировой войны, так как сегодня вот такой большой и достаточно грустный юбилей. А недавно, вот сегодня Владимир Владимирович в этой своей статье в немецкой газете, да, затрагивал то, что мы, в принципе, помним всю наших коллег по антигитлеровской коалиции, мы готовы сотрудничать, всячески намекал на то, что Россия всегда открыта для сотрудничества с нашими западными коллегами. И вот как раз коллега по антигитлеровской коалиции Джозеф Байден с таким турне большим посетил наш континент. Сначала съездил в Европу, потом встретился там же в Европе с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот какие у вас остались ощущения от того, как восприняли эту встречу, этот вояж такой, да, Байдена в Европу и его беседы с Путиным вот там вот на Западе?
Ну, сначала два слова о статье Владимира Путина в немецком издании. Нетрадиционный формат для государственных лидеров в том смысле, что материал не носит какой-то очень развернутый характер, статья короткая достаточно, но мне кажется принципиально важно, что в ней напоминаются те вещи, которые многим из нас кажутся хрестоматийными, но то, что мы обсуждали в первой части нашей программы, свидетельствует как раз о том, что есть вещи, которые принципиально важно, чтобы они не были вымыты из мировой повестки дня, из сознания людей. Поэтому он эти ключевые вещи, связанные с итогами Второй мировой войны, ролью Советского Союза, Красной Армии, воспроизвел. И точно так же он сказал не менее важные вещи, что те уроки, которые тогда были вынесены, и которые, в общем-то, на протяжении всей второй половины 20 века служили важным стимулом для формирования мировой системы безопасности, для договоров между Советским Союзом и США, для мер коллективной безопасности, для, не знаю, там, совещания в Хельсинки и многих других событий. Вот это все было достоянием победы в мае 45-го года. Заряда хватило на очень большой исторической дистанции, чтобы не допустить новых горячих мировых войн, по крайней мере. Да, были конфликты отдельные, был конфликт во Вьетнаме, война в Корее, но до мирового конфликта, до мировой войны, войны таких масштабов планетарных, дело не дошло. И если мы помним эту историю сотрудничества сложного и, тем не менее, продуктивного между странами с разной, вообще-то говоря, социально-экономической, общественно-политической системы, то это должно быть нашим достоянием, это нельзя забывать. Нужно, наоборот, использовать эти вещи для того, чтобы и сегодня, в условиях, когда, с одной стороны, мир имеет интересные проекты, опыт интеграции, и, с другой стороны, имеет опыт предотвращения войн во второй половине 20 века, чтобы этот опыт не забывался на фоне смены политических элит на Западе, на смены там многих других, на фоне других разных явлений. И Путин подчеркнул, что Россия готова здесь играть конструктивную роль. И вот здесь как раз важно вспомнить действительно то, что только что состоялась их встреча с Байденом.
Да.
Можно много шутить относительно политической деятельности Байдена на современном этапе, потому что, ну, не знаю, может быть, в одной из клиник вблизи Белого дома в Вашингтоне изобрели очень ценные лекарства, и Байден еще лет 200 будет спотыкаться, поднимаясь на трапе, потому что многие журналисты не только в России над ним смеялись, а он, тем не менее, при всем своем возрасте, оказывается, способен совершать дальние поездки, приезжать в Европу, и вообще европейцам приходится в последнее время переживать много стрессов. Сначала их Трамп вогнал в стрессовое сложное состояние, потому что он решил переформатировать НАТО и отношения с партнерами своими европейскими, и сказал, сказал очень простую вещь. Ну, хватит уже. Ну, давайте называть вещи своими именами. Мы хозяева, вы вассалы. Вы выполняете соответствующую роль в рамках НАТО. Им это, естественно, не понравилось. Они очень радовались то, что Трамп сошел с дистанции так или иначе, перестал быть президентом США, а Байден так или иначе, потому что фальсификации все-таки очевидны в ходе выборов в Соединенных Штатах, стал президентом. И вдруг теперь, когда они надеялись на то, а многие бежали впереди паровоза и пытались заявить максимально антироссийскую повестку, максимально антироссийскую риторику, особенно часть стран Восточной Европы, вдруг Байден оказывается способным говорить с Путиным, приезжать с ним на переговоры. Это тоже не всем в Европе понравилось. Они опять озадачены. Опять те, кто хотели подыграть Соединенным Штатам Америки, например, в санкциях по Северному потоку, были озадачены. Конечно, вектор американской политики после этой встречи не изменился. Этого никто и не ждал. Mm-hmm. И новые санкции уже объявлены. Это все понятно. Но если мы говорим о том, что условием недопущения нового глобального конфликта является диалог, то диалог нужно в любом случае вести. И хорошо, что дипломатические службы, послы вернутся к исполнению своих обязанностей, потому что даже тогда, когда страны в очень жестких отношениях конфронтационных находятся, профессионалы должны делать свою работу. Войны можно начинать без участия дипломатов, а заканчивать войны без участия дипломатов очень сложно.
Не получится.
Поэтому хорошо, что Антонов уже вернулся. Вот, было бы правильно, если бы за этим последовали следующие шаги, в частности, возвращение нашей собственности, которая странным образом, с нарушением всех, в том числе американских законов, была вот не то в Российской Федерации.
Давайте на звонок ответим. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Николай, у меня вот такой вопрос. Я 15 мая вернулся из Польши.
Угу.
И там очень общался с молодежью, и у них основной вопрос стоит, кто первым начал войну, Россия или Германия? То есть вопрос стоял о том, что кто воевал за Польшу, кто хотел отнять Польшу себе, Германия или Россия?
Угу. Это ваш вопрос, вы его сейчас задаете? Да, ну.
Да.
Ну, хорошо, ладно, давайте попробуем ответить.
Ну, скорее всего, это вопрос о том, как быть с молодежью и вообще со всеми людьми, у которых такие представления. К сожалению, я уже встречал немало людей совсем не молодого возраста, но у которых абсолютная путаница в головах. Понятно, что у них есть недостаток исторического образования, но при этом есть и факт, что историю Второй мировой войны многие знают плохо. Я еще раз хочу сказать, всегда нужно отвечать на вопрос, кому это выгодно. Угу. Ведь если у тебя есть такое желание, если у тебя есть добрая воля, ты все равно обеспечишь в школе, в вузе, в обществе, через средства массовой информации, через просветительские проекты достаточный уровень знаний и понимания того, как развивался исторический процесс, уж извините, не в период, когда пятикантропы тут населяли планету, а совсем недавно, в прошлом веке. Это по историческим меркам было вот рядом, вчера, можно сказать. Поэтому, да. если исторические знания недостаточно, если очевидные вещи кому-то неизвестны, значит, нужно искать, кому это выгодно. А это те самые политические силы, стоящие за ними экономические, глобалистские силы, которые бы хотели полностью подчинить своей воле страны, континенты, народы, извлекать из этого экономическую выгоду. Для этого нужно асфальтировать сознание, асфальтировать национальную культуру, асфальтировать исторические знания и на этой площадке уже строить, высаживать, ставить все, что угодно, в том числе и желание расправиться с Россией только потому, что в ее истории были эпизоды победы, извините, над Европой, потому что, как ни крути, мы избегали раньше таких оценок по понятным причинам, но победа над Гитлером была победой практически над всей Европой, потому что не подконтрольная Гитлеру оставалась только Великобритания. Все остальное, так или иначе, работало на гитлеровскую экономику.
Да.
А воинские части, которые сражались под Сталинградом и в других частях Восточного фронта, восточного для Германии, они формировались и состояли не только из немцев, там были итальянцы и испанцы, и представители других народов, да, в меньшей степени, чем немцы. Но они были там, они тоже воевали против нас, против советского народа. И многие страны, стали коллаборантами вполне по доброй воле. Фашистские партии были сильны во всей Европе в преддверии Второй мировой войны. И, кстати сказать, в какой-то момент времени, когда в Британии поняли опасность, да, они просто, забыв про все свои демократические нормы, традиции, про парламентские, про парламентскую культуру, просто отвинтили головы всем лидерам фашистского движения, и поэтому, в общем-то, тоже встретили, как и Советский Союз, достаточно неплохой подготовленности, степени подготовки вот вступления в, войне, в войну с гитлеровской Германией. А так вся остальная Европа, извините, служила Гитлеру.
Давайте следующий звонок сразу следом. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день, зовут Сергей Алексеевич.
Добрый день, Сергей
Алексеевич. На ваш взгляд, у нас в России в настоящее время существует четкий действенный механизм защиты исторической правды, вот как внутри собственной страны, так и от западных, назовем их, недоброжелателей, касающихся событий Великой Отечественной войны и Второй мировой. Ну, была год назад статья Владимира Владимировича Путина «Кто развязал Вторую мировую войну?». Прошел там год, может, чуть больше, ну и что? Ну, забыли о ней. Что, может быть, у нас школьные программы под нее да, чуть-чуть подкорректировали? Нет.
Спасибо где за механизм? Ваш вопрос. Вопрос очень серьезный. Спасибо. И, к сожалению, я должен дать отрицательный на него ответ, что должного механизма сохранения исторической памяти у нас в стране тоже не создано. С одной стороны, есть поисковое движение, которое на энтузиазме где-то при поддержке местных властей, где-то при поддержке отдельных государственных программ делает важное, большое, нужное дело. Есть учителя истории, профессорский состав, который дает честные оценки Второй мировой войны. Но иногда они делают это в противовес тем учебникам, где Сталинградской битве уделяется несколько строк, и даже в наших российских учебниках сегодня, иногда, если их читать, и из них не поймешь до конца, как развивались события Второй мировой войны, кто по-настоящему внес решающий вклад, или роль Советского Союза размазывается в роли в целом антигитлеровской коалиции. Проблем очень много. Нам предстоит здесь навести очень серьезный порядок, я считаю. Раз в год отдавать память, пусть даже со всей необходимой, со всеми необходимыми почестями, со всем необходимым трепетом, но нам недостаточно вспоминать про подвиг советского солдата, советского народа и Красной Армии только в день 9 мая и в день 22 июня. Угу. Для нас это, как и в советское время, должно быть священный период. И даже те, кто не интересуется историей в целом, может быть, у кого другие приоритеты, кому интересно разрабатывать компьютерные программы, не знаю, кому кто-то интересуется живописью, хотя не знаю, как, например, интересоваться живописью, не интересоваться историей, ну, такое бывает, если человек натюрморты пишет, например, вот, то есть образующие нацию исторические события. Вот среди образующих нацию исторических событий есть фундаментальные вещи, о которых нельзя не знать. Киевская Русь. У нас не только Москва была столицей. Петровская Русь, победа над Наполеоном, ну и уж, конечно, борьба с гитлеровской Германией – это особая страница. Когда у нас вместо того, чтобы этим заниматься, тратятся большие деньги на содержание Ельцин-центра, где история страны серьезным образом искажается, я не поручусь за то, что новые поколения в полной мере впитают те необходимые идеи, которые связаны с защитой национальной памяти. Очень тревожно, очень много проблем, но надежда тоже есть на то, что мы эти вопросы отрегулируем, особенно глядя на братскую Украину. Это же наша вчерашняя страна, это часть нашей вчерашней страны. Посмотрите, что из нее сделали. Оказывается, на короткой исторической дистанции можно переформатировать сознание нации. Да, не всей. Да, я понимаю, что сами украинцы многие недовольны происходящим. Да, бандеровскую идеологию исповедует меньшинство на Украине, но это меньшинство агрессивное, захватило власть и сегодня издевается над всеми остальными. Поэтому нам, чтобы защититься от подобных сценариев, нужно очень многое сделать. У нас тут скрытых бандеровцев тоже хватает.
Ну, получается, мы говорим о том, мы спрашиваем, да, помнят ли вообще европейцы как уроки Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, но мы сами здесь эти уроки, может быть, и не помним.
А вы понимаете, почему, в частности, это не единственная причина, но очень важно, почему мир так долго, ну, как минимум до середины 80-х годов, хорошо помнил события и уроки Второй мировой войны? Потому что на карте мира была страна, которую невозможно было обойти, да, не знать о которой было нельзя. Можно плохо разбираться в границах латиноамериканских стран, кто с кем граничит, а кто с кем нет в Латинской Америке, но не знать, где находится Советский Союз, что его столица Москва, что у истоков его создания стоял Ленин, что эта страна победила, разгромила гитлеровскую Германию, было невозможно.
Но мы все еще, мы все еще очень большие.
Это было обеспечено сильной экономикой, авторитетом, союзниками Советского Союза и так далее. Поэтому сегодня нужно идти этим же путем. Нужно создавать сильную, продолжать сохранять сильную армию, совершенствовать виды вооружений, не с целью агрессии, а с целью защиты. Сделать это можно только на базе сильной экономики. У нас здесь масса проблем. Ну и, наконец, хватит говорить про то, что у России только два союзника, армия и флот. В этом есть доля истины. Но если мы будем руководствоваться этой идеей, забывая, что у нас на самом деле масса союзников осталась от СССР, которые готовы из современной России сотрудничать, да, взаимодействовать, развивать культурные, экономические, политические связи. Эти страны, кстати, в ООН голосовали за признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти страны признали независимость Крыма. Давайте, давайте не отмахиваться от них. Союзнические отношения в нашем мире знают, значат очень много. Не случайно Байден цепляется за Европу. Не случайно он туда приехал, мы об этом вспоминали сегодня. Не случайно он совершает эти вояжи. Они понимают значение союзнических отношений. Поэтому мы должны тоже такую систему выстраивать. И когда мы будем сильны и влиятельны, любым фальсификаторам придется с этим считаться. Мы любые попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны тогда сможем, если не сломать, то сможем эффективно им противостоять.
А есть ли у нас сейчас союзники в Европе? И если вдруг их нету, есть ли у нас возможность, действительно шансы этих союзников там в Европе заполучить?
Ну, если говорить уж совсем таким практическим языком, то у нас нет правительств в Европе, да, с которыми бы у России были союзнические отношения. Таких правительств нет. Угу. Потому что союзнические отношения – это то, что все-таки оформляется на бумаге, скрепляется подписями и регламентируется определенным, да, образом. У нас нет стран, ну, я не говорю в данном случае, конечно, про Белоруссию, все-таки мы говорим про Восточную Европу, да, Центральную, ну, Западную, понятно, про, да, и ту историческую для нас, да, Европу. А если мы говорим про постсоветское пространство, то, конечно, здесь Белоруссия – это отдельная тема. А с европейскими правительствами у нас союзнических отношений нет. Есть более хорошие взаимоотношения, есть неплохой уровень взаимопонимания с руководством Сербии. По отдельным вопросам есть хороший уровень взаимопонимания с другими странами. Я считаю, кстати, что, несмотря на постоянные поддавки Берлина Вашингтону, там очень многие процессы, явления современного мира очень трезво и здраво оцениваются. Но это не союзнические отношения. Поэтому сегодня в России вообще нет системы союзнических взаимоотношений, их предстоит выстроить. Если мы говорим, что нам пришлось преодолеть наследие руинирования страны в 90-е, да, то надо понять, какое наследие нам еще предстоит преодолеть. И вот это восстановление союзнических связей, оно возможно. Мы, вот, кстати, Дума сейчас нынешняя уходит, да, закончился, да, 7-й созыв, вот только что последнее заседание прошло вчера, была встреча с президентом, он там благодарил за сотрудничество нынешний состав депутатского корпуса. Одна из очень интересных инициатив, которая останется в наследство России от этого парламента, это проведение международных форумов парламентаризма. В рамках этих форумов, которые во многом были инициированы Володиным, появились еще любопытные форматы. Это уже непосредственно благодаря нашему лидеру, лидеру Компартии России Геннадию Ивановичу Зюганову, появилась такая площадка, как форум внутри форума «Россия-Африка, Россия-Латинская Америка». Угу. И когда председатели правительств из этих стран, депутатские делегации приехали, оказалось, что там все еще очень много в органах власти, не просто среди населения, да, не просто среди общественности этих стран, а среди тех, кто этими странами руководит и управляет, очень много тех, кто заинтересован в возвращении России туда, возвращении в экономическом, политическом смысле, возвращении в культурном отношении. И у нас этот потенциал есть. События последних лет это выявили, и нам этот потенциал нужно использовать. Тем более, что эти страны, они уже давно избавились от колониальной зависимости, они не относятся к числу богатых, но они уже не готовы стоять с протянутой рукой, они не просят просто помощи, они говорят, да, о взаимовыгодном сотрудничестве, они говорят о своих богатых природных ресурсах, неразработанных, куда можно приходить, участвовать в их разработке, и металлы, и алмазы, и многое другое, и извлекать из этого обоюдную выгоду. Поэтому у России может быть, много друзей, если мы вспомним то наследство великое и богатое, которое и в этом отношении нам советский народ и Советский Союз оставили.
А не получится так, что мы, вот переместив вектор, да, своей дружбы туда куда-нибудь, Латинская Америка, Китай, от Европы,
нет дружбы с Европой, нам нечего перемещать, у нас нет дружбы с Европой сегодня, не по нашей вине.
Попыток, хорошо.
Дружить нужно со всеми, с Европой в том числе.
Надо.
И интересно, путинская статья последняя вот сейчас,
да,
как раз тем, что он напоминает, друзья, вы помните, перед поездкой, перед встречей с Байденом, он сказал, он намекнул американским журналистам, вы не поссорите нас с Китаем, не пытайтесь. Но сейчас он говорит еще об одном. Мы все равно принадлежим к европейскому культурному пространству. Мы из одной колыбели с Европой в культурном отношении. Да, у нас есть своя специфика, свои особенности. Мы слишком большие, мы и в Европе, и в Азии, это правда. Но для нас европейская культура не чужая. Это родная для нас тоже культура. И это тоже потенциал, это тоже резерв. Мы не собираемся от него отказываться. Поэтому в этом отношении мы открыты к сотрудничеству с Европой. И я считаю, что это правильная позиция. Мы действительно должны не рвать с Европой, использовать все контакты. У нас немало осталось там друзей. Не всегда они представлены на уровне правительств, но многие из них влиятельные. Влиятельные политики, влиятельные деятели культуры, влиятельные в экономической сфере. Я говорю, в экономической сфере, да. Поэтому их немало. И надо им просто помочь смелее говорить о необходимости дружить с Россией.
Ну вот такие вещи, как сегодняшняя статья Владимира Владимировича, действительно помогут европейцам, обычным европейцам, жителям Европы, гражданам Европейского Союза, политикам европейским, бизнесменам или вот деятелям культуры, как вы выразились. Услышат ли они его посыл? И с помощью таких статей получится ли добиться каких-то прогрессов в наших
отношениях? Знаете, мир, он очень конкретен, и можно называть десятки фамилий людей, заметных людей в Европе, кто услышит, и десятки тех, кто не услышит, и десятки тех, кто, поняв, о чем эта статья, сделает вид, что не услышал, потому что это им политически невыгодно. Но есть давняя русская поговорка «повторение мать учения». На современном языке это звучит так: принцип рекламы – повторяемость. Поэтому есть вещи, которые нужно повторять, повторять и повторять. Как говорил Карл Маркс, если идеи овладевают массами, они становятся материальной силой. Поэтому если мы хотим, чтобы наши идеи овладели материальной силой, нужно держать их не при себе, не в своем только уме, а озвучивать их и смелее о них говорить. И тогда я уверен, поскольку эти идеи в основном здравые, их трудно не услышать, и эти идеи обязательно найдут достаточное число сторонников. Тем более, что это взаимовыгодно для народов стран.
Ну вот прошло 80 лет с того момента, когда Германия объявила войну Советскому Союзу. Сейчас, через 80 лет, есть вообще хотя бы гипотетическая вероятность того, что это может повториться? Или же в том или ином виде? Вообще,
в принципе, мировая война. Я сам историк по образованию, надеюсь, что и по призванию, и начинал свою педагогическую, преподавательскую, свою профессиональную деятельность с преподавания в Благовещенском государственном педагогическом университете. Mm-hmm. Историю нужно хорошо знать, исторические уроки нужно извлекать и учитывать, но ничто не повторяется один к одному. Поэтому, значит, если мы говорим об угрозе мировой войны, то последние 10 лет в мировой истории были как раз опасны тем, что взламывалась система старых договоренностей. А если у нас не будет системы сдержек и противовесов и системы нераспространения наиболее для военных людей наиболее передовых видов вооружения, если мы не будем блокировать их развитие, этих разработок и производство этого оружия, то, к сожалению, в современном мире возрастает просто фактор случайного начала крупной войны. Вот это нужно избирать точно.
Ну, будем надеяться, что и там помнят, и мы помним, и никаких войн в ближайшее время не будет. У нас в гостях был Дмитрий Георгиевич Новиков, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам, депутат Государственной Думы от партии КПРФ. Я Георгий Бабаян. Спасибо, Дмитрий Георгиевич.
Спасибо вам и всем, кто нас слушал.
До завтра, счастливо.